Итак, мы продолжим комментарии на Аватхута Гиту, поскольку Аватхута Гита – это коренной текст нашей духовной традиции. Если вы знаете Аватхута Гиту, то вы знаете все Адвайта Веданту. В тантрах Шива в беседе со своей супругой Парвати как-то говорит, что Веды, Упанишады, ритуальные знания не есть брахмаджняна. Знание брахмана, переживаемое в личном опыте, есть истинное брахмаджняна. Брахман в истинном смысле есть тот, кто знает брахмана. Вот Аватхута Гита — это прямая передача даттатрея, прямое введение в брахмаджняну. Мы можем начинать с Аватхута Гиты, мы ею же и заканчиваем. Потому что нет ничего выше Аватхута Гиты. Даттатрея дает своему ученику прямую передачу. Введение в естественную осознанность брахмана. Введение во зрение брахмана. Введение, прямая передача, что это значит? Это значит инициация, дикша, брахма-дикша, передача мудрости, благодати и духовной силы. И на духовном пути есть три важных аспекта. Первый – это воззрение, второй – медитация, созерцательная практика и третий – поведение. Способность жить вместе со знанием. Вот Аватхута Гита содержит все эти три аспекта. Воззрение связано с описанием качеств брахмана. То есть, если мы хотим убедиться в безупречном воззрении Адвайта Веданты, нам не надо заниматься придуманием от ума того, что уже есть в природе, во Вселенной, в сознании святых. Нам надо просто понять, что есть в природе, что есть во Вселенной, что есть в сознании Бога Шивы, Бога Вишну, Бога Брахмы, Аватхуты Даттатреи. Даттатрея содержит всех трех великих богов Санатана Дхармы. И вот когда Даттатрея описывает качество Брахмана, он дает нам воззрение. Он говорит, Брахман не имеет качеств, не имеет формы, находится за пределами субъект-объектного процесса познания, за пределами ума, за пределами трех гун, разделения на пары противоположностей, такие как внутреннее, внешнее, прямое и изогнутое, прошлое и будущее, круглое и угловатое. Брахман за пределами этих всех трех категорий, и он подобен безграничному пространству. Это воззрение. И мы должны утвердиться в воззрении. Каковы качества нашего Бога, с которым мы стремимся слиться, с которым мы стремимся идентифицировать себя, кого мы стремимся воспринять через аспект сватантрия шакти, его воли, поскольку он также суверен своей воле, то есть тот, кто является подлинно независимым, тот, чья воля не имеет никаких препятствий, тот, кто единственный владыка всякой воли в этой вселенной. То есть мы стремимся изучить качество этого абсолюта, чью волю мы стремимся проводить, быть ее проводниками, соответствовать ей, настраиваться, синхронизировать, узнавать как свою собственную. И воззрение начинается с ознакомления, когда духовный учитель своими словами или с опорой на священные тексты знакомит с качествами Абсолюта, с качествами Брахмана. И вот воззрение в Адвайта Веданте, оно содержится в Аватхута Гите. В текстах Шри Шанкарачарьи, таких как Атма-Бодха, Брахмана Чинтана, Даша Шлока, Вакья Вриттих. В Йога Васиштхе, в главе 6, там, где описывается природа Бога, в Трипура Рахасе, там, где ведется разговор о природе абсолютной реальности, когда богиня Трипура дает наставление, Дататрея излагает. И когда мы знакомимся с воззрением, мы получили общее представление о божественной реальности. Мы поняли, что означает та конечная точка и то изначальное состояние, к которому мы стремимся. Мы поняли, откуда мы сами пришли. И одновременно наше конечное место назначения. В священных текстах тело описывается как дерево, перевернутое вершиной вниз. Вернее, не тело, а весь человек. Что это означает? Корни дерева содержатся в абсолюте, в брахмане, в причинном мире, в причинном теле. А само физическое тело – это его ветвь с его листьями, цветами, побегами, которые видимы в этом мире. И нам предстоит вернуться к этим корням, узнавая абсолют через описание в священных текстах, через передачу от духовного учителя. Все это называется ознакомление с воззрением. Когда мы интеллектуально ознакомились с воззрением Адвайта Веданты, мы чувствуем, что этого недостаточно. Нам нужно прямое переживание. Нам нужен наш собственный живой опыт. И тогда духовный учитель, либо садгуру изнутри, либо Иштадевата, божество избранное, которому мы призываем благословение, дает нам подлинное переживание воззрения. Это уже не интеллектуальное ознакомление с воззрением на основе толкования священных текстов, правачан. Это личное переживание. Так или иначе, оно приходит. Какой-то из аспектов гуру татвы дает нам возможность пережить это воззрение. Все это действие гуру татвы. То есть гуру татва – это божественная энергия, воплощенная в мире с целью пробудить душу ученика. Она проявляется как садгуру внутри, как ваше божественное «я», которое вас направляет, ведет, подталкивает, пробуждает. То есть ваш садгуру, даже если вы не знаете, что он есть у вас внутри, он у вас есть. Это внутренний Шива, который внутри вас побуждает вас практиковать, пробуждается, даже когда ваш понятийный ум, ваше эго не понимает, почему вам хочется идти по духовному пути, практиковать, изучать священные тексты, что вас изнутри толкает. Это садгуру вас изнутри толкает, конечно, не эго, не понятийный ум. Эго и понятийный ум, потом осмысливая, интерпретируют эти толчки, как-то описывают, выстраивают логическую конструкцию, приемлемую, непротиворечивую логическую конструкцию, но все это не важно, потому что это импульс садгуру внутри. Либо это может быть импульс Иштадеваты, вашего избранного божества. Это тоже форма проявления гуру татвы. Избранное божество – это же ваш внутренний свет, садгуру внутри, но принимающий определенную личностную форму, личностный аспект, благодаря какой-то особой, уникальной связи. Либо это может быть внешний гуру, то есть гуру татва также особенно проявляется через коренного мула-гуру, когда вы устанавливаете связь с духовным учителем снаружи. Тогда он рекомендует изучать священные тексты, дает толкование священных текстов, передачи, дикши, инициация. Так действует гуру татва. Также она может действовать иногда через какие-то особенные такие, даже экзотические формы, через дакини женских божеств, если есть соответствующая карма. через духовных братьев гуру. Гуру Дада называется. Через ваших духовных братьев, учеников этого учителя, гуру Бхаев. То есть все это формы проявления шакти абсолюта, особой шакти, пробуждающей ученика, который называется гуру Татва. И вот гуру Татва проявлена Дататреи в виде песни, спонтанно спетой своему ученику, в виде Аватхута Гиты. И вот настоящее проявление гуру Татвы связано с тем, что мы переживаем воззрение в опыте. И вот это переживание связано с тем, что нам надо вернуться к своим корням. Если мы говорили, человеческое тело и сам человек подобен древу с перевернутыми корнями, то есть корнями вверх. То есть, что это означает? Наши корни в атмане, в причинном теле. Вот там наши корни, там механизмы судьбы, там шестеренки причинно-следственных связей находятся. А здесь мы видим всего лишь следствие. То есть это тело, это как ветвь, побег. Это как цветок, как листок этого древа. А все корни, они спрятаны глубоко-глубоко. Не в энергетическом теле и даже не в тонком астральном теле. Не в памяти, не в эго. А в причинном и в трансцендентном. И вот воззрение предназначено для того, чтобы описать нам эти корни. Больше ни для чего, ни для другого. Вот воззрение джняна, передача Аватхута Гиты, она описывает, каковы наши корни, откуда мы пришли, откуда мы родом. То есть мы родом не из города, не из страны и даже не из вселенной. Мы родом из трансцендентного корня, из Брахмана. Мы все Брахма-путра, сыновья Брахмана. Мы все Амритасья-путра, сыновья бессмертия, потому что только Брахман один истинно бессмертен, находится за пределами времени, рождения или смерти. И вот джняна, воззрение в передаче Аватхута Гиты указывает нам на то, откуда мы пришли, где наши корни. И вот пока мы не поймем, где наши корни, мы будем метаться, мы будем искать, мы будем недоумевать, мы будем выяснять и спорить, мы будем искать корни в национальных традициях, мы будем копаться в исторических справочниках, обсуждать историю, какую-то родовую линию искать нашу. Искать историю нации, истории родового клана, страны. Может быть, заниматься археологическими раскопками, историю цивилизации или прослеживать Вселенную до Большого Взрыва. Но все это не есть наши корни. Это, так сказать, уже вторичные побеги какие-то, ветви, временные, имеющие отношение к относительному земному миру. Но наши подлинные корни не там. Они не кроются в родовой линии, в семейственной преемственности. Они не кроются в нации, в этносе, в стране, даже в принадлежности к человеческой расе. Все это такие временные, меняющиеся вещи. Они даже не кроются в принадлежности к материальной вселенной этого мира, большой вселенной. Даже вот большой вселенной, включающей тонкий мир, духов, богов, ракшасов, претов, пишачей, гандхарвов, асуров, видетхаров, ситхов, чаранов, лухьяков. Наши корни в абсолюте, наши корни в брахмане. И вот непонимание своих корней создает большую путаницу, большое заблуждение в этом мире, большие страдания, потому что, не зная своих корней, как можно жить адекватно, действуя правильно, ставить правильные цели, как можно смотреть правильно на мир, если ты не знаешь, кто ты, откуда пришел, значит, ты не знаешь, куда идти тебе. Вот воззрение призвано восстановить нашу связь с реальностью, утраченную, к сожалению, связь. Вот сансара, круг рождения и смерти – это утраченная связь с корнями, утраченная связь с реальностью. Мы попали в этот мир, у нас пробудилось кое-какое сознание, но вот эта глубинная связь с корнем, со своим источником, она утрачена. Мы как бы, как Иваны, не помнящие родства, как сын, который заблудился и забыл своих родителей. Есть история о том, как Карна узнает свое родство с Пандавами. Но он узнает его уже поздно, непосредственно перед самой битвой. Тайна Карны раскрывается, что он, оказывается, он всегда был их родственником, самым близким родственником. Но, к сожалению, Карна уже в то время он принял сторону клана Дурьотхан. И он не мог пойти, как бы, слишком много было вложено в имидж, в честь, пойти против законов того времени, законов чести, законов клана. Но он узнал перед битвой на Курукшетре о том, чьим он родственником по-настоящему является. Таким же образом мы узнаем, чьим мы родственником по-настоящему являемся. Кто нам самый близкий отец, кто нам самая близкая мать, кто нам самый близкий гуру, кто нам самый близкий родственник, близкое существо. Это Брахман, это Абсолют. Мы родом из него, корни наши в нем. Когда мы это узнаем, это не может не изменить нас. Если мы родом из Брахмана, а не из земного тела, или не из исторической какой-то преемственности человеческой, не из нации, не из рода, не из этноса, и даже не из человеческой расы, а мы родом совершенно из другого трансцендентного источника. Это совершенно меняет отношение к жизни. Мы начинаем совершенно иначе себя идентифицировать, осознавать, что мы не есть тело, мы не обусловлены культурными, социальными, историческими, расовыми, национальными рамками. Мы существо, которое является сыном бессмертия, так же, как и Риши Васиштхи. Васиштха был сыном Брахмы. Именно поэтому к нам в Упанишадах идет обращение ко всем живым существам. Амритася Путрас, сыновья бессмертия. И вот вся Вселенная, она уподобляется в тантрах красивым цветам на хвосте у павлина. А вот источник, сам Брахман Абсолют, он уподобляется яйцу. И говорится, что вся эта Вселенная хоть и разнообразна, но она как бы вышла из этого яйца. И вот в яйце содержится вся суть этой Вселенной в свернутом виде, в изначальном, первоначальном виде. И процесс джняны, обретения брахма-джняны, это путешествие от пера павлина к яйцу. То есть надо вернуться от следствия назад, к причине. Не надо создавать что-либо нового, не надо пытаться из пера павлина создать какой-то новый источник. Путь обретения брахма-джняны – ознакомление с воззрением Адвайте означает возврат к своему источнику от пера павлина к яйцу, вот к той протоплазме, недифференцированной субстанции, которая еще не стала павлином. Она как бы находится в таком квантово-вероятностном, неопределенном, размытом статусе. Там еще все цвета смешаны в своей потенции. Нет ни желтого цвета, ни зеленого, ни красного, ни белого. Нет ни хвоста, ни головы. Там нельзя определить, что павлин — это павлин. Неизвестно, что из него может вылупиться. Вот это недифференцированная субстанция. Это и есть брахма-татва. И эта брахма-татва является корнем, основанием всех богов, всех риши, всех ситхов, всех материальных элементов и всей Вселенной. Это является нашим подлинной природой, нашим подлинным корнем. И это знание очень важно для нас, потому что, получив это знание, мы затем можем опираться на него в жизни, идя по духовному пути, использовать его. И это знание является для нас как практическим, так и абсолютным. Оно указывает нам, куда нам идти, чтобы восстановить эту утраченную связь, возвратиться к своим корням. Все это есть брахма-джняна. Однако, кроме ознакомления с воззрением, есть второй аспект – медитация, осознанность, созерцательность. Этот аспект называется дхьяна. Если воззрение называется джняна, то этот аспект называется дхьяна. Даже когда мы ознакомились с воззрением, нам чего-то не хватает. Мы чувствуем, да, мы верим, что Брахман, Абсолют — это наши корни. Мы знаем описание Абсолюта. Мы даже получили какой-то внутренний опыт глубокий, который что-то изменил в нас. Но мы не можем находиться в нем, мы не можем до конца слиться с ним, познать его. Наш ум, наши энергии действуют как обычно. Поэтому аспект дхьяна, или осознавание, медитация, он указывает на познающую активность нашего сознания, которая все время должна быть направлена на Абсолют. Мало знать Абсолют на уровне воззрения. Внутри нас надо сформировать такую познающую активность, познающую вибрацию сознания, которая настроена на проникновение в знание Абсолюта. И вот такое проникновение в знание Абсолюта называется иногда вичара, брахма-вичара, исследование Абсолюта. Иногда называется атма-вичара, в зависимости от того, нюансов, на что направлено исследовательское сознание. Иногда это называют вичара-спанда, то есть исследовательская вибрация сознания. Это означает, что наш духовный поиск, несмотря на то, что мы ознакомились с воззрением и обрели веру в Абсолют, в то, что это наш корень и наша природа, что мы создали намерением с ним слиться, нашему сознанию надо задать направление. Наше сознание должно быть познавательно активным каждый миг, оно должно иметь цель, и как стрела стремится попасть в эту цель. То есть брахман, брахма-джняна, видение воззрения — это цель. Нам указали, вот мишень, вот цель, вот это твоя природа, это мишень. Но теперь нам надо попасть в эту мишень. И наше сознание, подобно стреле, должно полететь в эту мишень. Мы должны целиться и попадать в эту мишень. Все это аспект осознавания. В каком настрое пребывать, где держать ум, сознание, на что его направлять. Например, прямо сейчас я помню о качествах брахмана. Я имею некое представление об Абсолюте. Я много читал тексты, имел переживания. И вот я представляю, что это то, что не имеет центра, не имеет границ. Что это нечто абсолютно тонкое, распахнутое и не имеющее аналога в этом мире, безгранично сияющее и величественное. И оно вне ума, вне концепции, никакие двойственные категории не могут там существовать. Но я также своим сознанием нуждаюсь в определенном действии, в направлении на вот это абсолютное воззрение. Я его ищу за всеми восприятиями. То есть, если я смотрю на что-либо, я пытаюсь проникнуть в квантовую природу какой-либо вещи. Вот в тот уровень неконцептуальной светоносности. Вот тот уровень не хвоста павлина, а яйца. И чтобы увидеть этот брахман за внешними объектами. Увидеть эту реальность. Для этого я созерцаю определенным образом. Это и есть принцип дхьяны, медитации, осознавания, созерцательное присутствие. Все это одно в интерпретации нашего учения, мутара-тантры, ситхов, саджаяны. И вот когда мое сознание непрерывно направлено, обладает такой проникающей познавательной вибрацией, это и есть принцип осознавания. И когда духовный учитель объясняет, что такое естественное созерцательное присутствие, аманаска, внемысленное состояние, сахаджа-татва, сущность естественного состояния, что такое природа ума, как в ней находиться, не отвлекаться и как поддерживать его с помощью санкальпы, внимательности и бдительности, методов таких как шамхави-мудра, вайшнави-мудра, все это и есть передача естественной осознанности, передача созерцания. И Дататрея Вавадхута-гите дает такую передачу. И, наконец, поведение означает, как мне взаимодействовать, как мне строить связи, отношения со Вселенной, с внешними объектами, вот обладая таким воззрением своих корней, находясь в глубине осознавания и созерцательного присутствия, как мне действовать, взаимодействовать с мирозданием, как его оценивать, какие связи устанавливать. Все это аспект крия, аспект поведения. И вот все эти три вещи, воззрение, медитация, поведение, чнян, тхян, крия, составляют духовный путь в традиции ситхов сахаджиян. И лучше, чем передал это Даттатрея в Вавадхута-гите, в йога-рахасе, в трипура-рахасе, в йога-шастре, трудно найти. И Вавадхута-гита является непревзойденным алмазом среди священных писаний, читая которые, мы очищаем ум, реализовываем естественные самадхи и призываем божественное благословение.
Брахман одинаково пронизывает и открытое пространство, и дом, и тела. У этой высшей реальности нет ни привязанности, ни отреченности, ни знания, ни невежества.
Попробуйте ощутить сверхсознательную божественную субстанцию, мировой разум, который пронизывает все и обладает тотально глубоким самоосознанием, превосходящим нас даже не в миллионы раз, в бесконечное число раз, в гуглплекс число раз, в число грехама раз. Это бесконечные числа, от которых ум останавливается, которые невозможно сосчитать даже. И попробуйте ощутить это всепронизывающее сознание, которое пронизывает стены, ваше тело, которое является как бы подложкой всего материального, тонкого мира. И как это почувствовать? Это невозможно сотворить умом. Напротив, от ума следует отделиться и вычленить аманаска, тонкий слой неумственного осознавания, и вот им как бы аккуратно потрогать эту реальность. Это не визуализация, не концентрация, не представление образов и, конечно, не внешний объект. Это очень тонкая, внемысленная реальность, которая находится на квантово-вероятностном уровне, в которой время еще не определилось, прошлое, настоящее или будущее, в которой элементы еще не определились, в которой творение еще не произошло. Это реальность, в которой вы еще не родились, в которой вы вне рождения, в которой вы бессмертны, вы в ней всепроникающие, как сознание. И вот когда мы начинаем настраиваться, трогать эту реальность, как-то чувствовать ее, вначале мы не доверяем этому. Нам кажется, это за гранью нашего восприятия, это сверхчувственное, это настолько тонко. Но если мы продолжаем это делать, у нас появляется некое очень тонкое, неуловимое ощущение, как будто едва уловимый звук, который то ли есть, то ли нет. Внезапно у нас появляется такое понимание, что-то вот, что-то я чувствую. И вот это первый признак того, что вы начинаете входить в контакт с этой квантовой реальностью. Ключевой момент здесь — не измышляй, не визуализируй, не придумывай, не оценивай, не обсуждай. Так называемые 6 запретов тилопы. Это не только тилопы, это любого ситха наставление. Не делай объектом сосредоточения чего-либо. Пребывай в своем природном, естественном состоянии. И когда мы подобным образом начинаем настраиваться дальше, вот это неуловимое чувство присутствия, оно постепенно начинает открывать свои тайны. И мы начинаем обнаруживать, насколько это далеко от логики, от концепций, от законов физики материального мира, от нашей памяти, нашей идентичности, связанной с личностью. И чтобы поддерживать уверенность в том, что мы ищем, просто слушайте, читайте тексты Заватхута-гиты и размышляйте над ними. Вот когда мы получили первичное ознакомление или даже опыт благодаря прямому введению, это и есть принцип шравана, когда мы слушаем толкование священных текстов. Все это шравана. А манана, значит, нам нужно поразмышлять над этим. Нам надо проделать работу. Нам надо поискать то, о чем говорится. Для чего? Для того, чтобы утвердиться. Для того, чтобы установить персональную связь. То есть наша душа должна установить персональную связь с Богом, с Абсолютом. Даже единожды, на секунду установленная она может стать для вас маяком, путеводным ориентиром для будущего поддержания, для нидидхьясаны. В нидидхьясане мы живем в непрерывной связи, в непрерывной корреляции с божественной реальностью, мы ее уже не теряем. В манане мы ее ищем, теряем, проясняем. Мы делаем ошибки, затем их исправляем. Мы советуемся с духовным учителем. Говорим им, ну, у меня был такой-то опыт, это такой или нет? Надо его воспринимать, надо на него опираться или он не годится. Духовный учитель задает вопросы. Тем, чтобы ученик сам мог понять, то это осознавание или не то. Но в нидидхьясане у нас должны уже уйти все сомнения, уйти все неясности. Мы должны четко убедиться, да, это оно, это то. Я увидел мишень, я понял, что есть Брахман, я понял его качество, где он. Я также понял, где держать ум, куда направлять сознание, чтобы попасть в эту мишень. То есть я прицелился хорошо, чтобы четко в цель отправить свою стрелу. И нидидхьясана означает, когда вы определились, вы непрерывно выпускаете стрелы в эту мишень.
Это вселенная, которая является видоизменениями неизменного Брахмана, нереально. И все явления невидимого Брахмана также нереальны. Один только Атман — реальность. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься?
Итак, нет другой альтернативы, кроме как приучиться смотреть на Вселенную как на иллюзорную, как на нереальную. Это слова Бхагавана Шри Раманы Махариши. При этом мы должны понять, как именно смотреть на Вселенную, как на иллюзию, как на нереальную. Когда мы видим сон, в сновидении мы видим деревья, дома, облака, самих себя и других людей. Но по пробуждении мы понимаем, что все они были сделаны из одного материала, из материала сновидений. Но когда мы спали, вот это тонкое различие мы не ухватывали, мы не понимали. Поэтому и дерево, и дом мы идентифицировали по-разному. Другие люди казались нам отдельными. Для нас были важны различия, но по пробуждению эти различия не важны. Мы понимаем, ну сон и сон, не важно, что там дерево, собака, человек, дом или что-то еще. Они сделаны все из одного материала, и этот материал есть наше тонкое сознание. Таким же образом, мы должны перенести это понимание на весь большой мир, на всю большую материальную вселенную. Вся вселенная кажется состоящей из разнообразных объектов. Эти объекты часто конфликтуют между собой из-за того, что они противоположны по качеству. И мы часто их оцениваем совершенно иначе. Для нас очень важны противоположности. Холодное — это не пёклое, мужское — это не женское, правое — это не левое, чистое — это нечистое, прошлое — это не будущее, вкусное — это не невкусное, верх — это не низ, либерал — это не демократ, небо — это не земля. И для нашего ума во Вселенной существуют противоположности, и ум очень четко разделяет. Ежесекундно он определяет свою позицию в этом мире, как бы делая постоянные замеры. Нравится, не нравится, правильно, неправильно, хорошо, плохо, прошлое, будущее, завтра, сегодня, сегодня, вчера, ты, он, я, он, мы, они, мое, чужое. То есть ум, непрерывно сканируя реальность, делает множество таких оценочных замеров, чтобы как бы определять свою позицию во Вселенной, исходя из двойственных представлений, чтобы поддерживать эту идентичность, основанную на эго. Здесь же мы стараемся выйти за пары противоположностей. Это реальность, которая свободна от влияния пар противоположностей.
Брахман тождественен высшему Я индивидуальной души. Он неразделенный, пронизывает одинаково все живые существа и все неподвижные вещи. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься?
Брахман пронизывает всех живых существ, все подвижные и неподвижные вещи. Есть такой метод, который позволяет тренировать ум в распознавании этого всепронизывающего сознания Брахмана. Возьмите какой-либо объект и мысленно представьте, что этот объект состоит из света, что он нематериальный, что это нечто наподобие трехмерной голограммы. Затем мысленно разложите этот объект на мельчайшие частицы. Представьте, что он распадается до уровня пустоты. Затем мысленно воссоздайте этот объект. Представьте, что он снова восстанавливается, но он теперь нематериальный. Он состоит из частиц света. И эти частицы света больше не ведут вас в заблуждение. Вы можете выполнять эту практику со множеством материальных объектов до тех пор, пока не появится устойчивое переживание нереальности внешних объектов, их твердости, их пустотности. Пока не появится устойчивое представление, что все объекты на самом деле представляют собой внутри тонкую светоносность.
Бессмысленно пытаться выделять различия в Брахмане, который за пределами мысли и постижения. Видеть разнообразие в единстве – явное невежество. Брахма – непрерывное и неразделяемое сознание. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься?
Когда мы находим это осознавание Абсолюта, мы чувствуем тождественность всему. Будучи тождественным всему, невозможно печалиться, невозможно страдать, невозможно иметь желание. И вот нам нужно вычленить это состояние тождественности всему. Но как это сделать? Это невозможно придумать умом. Но это возможно переживать, если мы пребываем в измерении пустоты, шуньяты, в измерении, называемом ситхам, гаракшанатхам, аманаска. В его тексте аманаска-йога. Аманаска — это особое состояние сознания, когда мы вычленяем неконцептуальный тонкий слой осознавания, подобный пространству, не имеющему атрибутов. И вместо того, чтобы пребывать в слое концепций, мы пытаемся утвердиться в этом тонком неконцептуальном слое. И благодаря состоянию аманаска мы можем обнаружить внутреннюю светоносность. Внутренний квантово-вероятностный уровень мироздания.
Брахман — это не состояние свободы или неволи, не наличие достоинства или порока. Не состояние полноты, завершенности или пустоты. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься?
Итак, Абсолют не имеет ничего общего с нашими мыслями. Он не имеет ничего общего с нашими эмоциями. Он не имеет ничего общего с нашей памятью, с нашими концепциями, с нашими идеологиями, с нашими убеждениями, с нашими желаниями, как чистыми, так и нечистыми. Разумеется, он также не имеет ничего общего с внешним материальным миром. Он трансцендентен по отношению ко всему этому. То есть он по ту сторону всего этого. Брахман — это трансцендентное зазеркалье. И вот, погрузившись в состояние аманаска, мы, глядя перед собой прямо в пространство, пребывая в бдительном состоянии, стараясь пребывать в неподвижности тела, речи, ума, пытаемся обнаружить это трансцендентное состояние, созерцая с расфокусированным взглядом. Понемногу мы приучаемся поддерживать такое состояние без неподвижного тела в любой позе, даже когда наш ум подвижен на фоне движения мыслей, даже когда мы разговариваем, но мы приучаемся к такому распахнутому, осознанному состоянию. И в этом состоянии существует познающая активность, вичара, или брахма-вичара-спанда, вибрация сознания, которая настраивается на вот эту трансцендентную божественную реальность, находящуюся по ту сторону зеркала нашей Вселенной. И если вы попробуете вспомнить качество описания Абсолюта, данное Дататрией, и находясь в состоянии вне ума, с расфокусированным взглядом, зародить эту исследовательскую активность, познающую вибрацию, и настроиться найти ее, не обращая внимания на внешние материальные объекты, звуки и шумы, то вот это будет созерцание, осознавание, созерцательная практика. Когда ваш ум бдителен и ясен, пребывая в бодром состоянии, называемом аватхана, когда он распахнут и не делает объектом фиксации даже пылинку, и когда вы пребываете не в слое мыслей, не в потоке концепций, а за ними. И вот из этого слоя Вне потока концепции вы порождаете исследовательский посыл и направляете его на вашу цель, на Брахман, на Абсолют. И вот этот исследовательский посыл, вичара спанда, это ваша стрела, которую вы пускаете из лука, чтобы попасть в вашу цель, в ваш Брахман. Такова суть созерцательной практики. И о ней говорит Дататрея. Но далее он еще говорит очень важные слова. Ты тождественен с этим Брахманом, так почему же ты печалишься? Он указывает на принцип поведения. Принцип поведения йогина, пребывающего в недвойственности, это ананда, блаженство. Вот этот принцип блаженства, он очень важен особенно в аспекте учений тантры, потому что блаженство, учение тантризма, это одна из форм практики пути. То есть духовный путь с опорой на переживание энергии. Вот блаженство это всегда указатель на энергию. Энергия, она всегда блаженна по природе. Разумеется, в нашей жизни иногда она не всегда блаженная. Например, если у нас болит колено, или мы простудились, или у нас болят зубы, то это трудно сказать, что это блаженство. Это боль может быть, не очень приятно. Но практик садху в традиции Анутара тантры, он скажет, нет, это блаженство. То есть это нераспознанное блаженство. Такое ваджное, гневное, но это блаженство. Почему? Потому что любая энергия это блаженство. Плохая, хорошая, доставляющая боль или реально какое-то блаженство. Любая энергия это принцип блаженства. Потому что эта энергия исходит из Абсолюта, эта энергия атрибут Брахмана, а Брахман он всегда пребывает в блаженстве. Но иногда мы не можем распознать это блаженство, и это блаженство может нам казаться чем-то другим. Например, неприятным переживанием, холодом, режущей какой-то болью, колющей. Но это все различные формы блаженства. И вот в Анутара тантре мы делаем опорой энергию, которая соединяется с сознанием. И когда достаточно силы сознания, и она соединяется с энергией, мы начинаем распознавать это блаженство, брахма-ананда. Мы понимаем, что вся Вселенная — это не что иное, как такая творческая, игривая манифестация энергии блаженства Абсолюта. Это то, что называют читти-шакти-виласа. Озорная игра энергии Абсолюта. И Дататрея говорит, почему ты страдаешь, почему ты переживаешь? Играй, наслаждайся, пребывай в ананде, в блаженстве Абсолюта. Все это по своей природе, вся эта энергия Большой Вселенной пронизана блаженством. То есть с точки зрения поведения, проявления, созерцать значит быть в ананде, в блаженстве. Быть единым с Богом значит пребывать в блаженстве. Блаженство это сущность Абсолюта, брахмананда. И вот опора на ананду, на блаженство является способом практики, потому что откуда бы мы ни извлекли это блаженство, мы вернемся к Абсолюту. И традиционно указывается три объекта для сосредоточения на блаженстве. И первый называется раса-свада-дхарана. Когда мы испытываем блаженство от вкуса еды или питья, то мы пытаемся созерцать, соединяясь с этим блаженством. И от блаженства вкуса еды или питья, например, когда прасад, освященная еда, это то, что увеличивает это блаженство. Мы можем перейти к абсолютному, трансцендентному блаженству. Второй объект называется шабдадхарана. Когда мы сосредотачиваемся на блаженстве от звука, например, в практике нада-йоги, созерцая внутренние звуки, вы можете погрузиться и переживать очень тонкое блаженство. Если вы слушаете какие-либо звуки очень приятной музыки, это порождает вибрации в анахата-чакре, в вишудха-чакре, которые растекаются по телу. Если ваш центральный канал очищен, боковые каналы очищены, каналы всего тела, звук, как вибрация, может давать переживание очень тонко разливающегося блаженства по телу. Все это принцип шабдадхарана. И от блаженства звука, вибраций по телу, в энергетическом теле вы можете переходить к распознаванию брахмананды, абсолютного блаженства. Третий способ называется манастуштидхарана. Это блаженство, которое возникает в уме, неважно от чего, так скажем, от любого объекта. Например, вы выпили какой-то вкусный сок, вы услышали вкусный, какой-то прекрасный звук, вы увидели какую-то красивую картину, вы соприкоснулись с чем-то радостным, все, что в уме вызывает ананду, вы делаете объектом концентрации и, опираясь на эту ананду, проникаете в махананду, в брахмананду. Таковы три главные объекта. Как делать блаженство путем в созерцании? Делать блаженство путем очень важно, потому что если ваше созерцание не опирается на благодать, благословение, радость, возвышенное переживание, оно может быстро угаснуть, отвлечься, и вы можете променять его на сансарное удовольствие. Но йогин не меняет свой путь, свою практику на сансарное удовольствие. Но он учится испытывать удовольствие от погруженности в абсолют, благодаря своей правильной созерцательной практике. Все это и есть правильное поведение. Вот правильное поведение – это распознавать абсолют созерцания и, контактируя с энергией, распознавать блаженство, пребывая в глубокой интеграции и входить в еще более глубокое присутствие осознанности, вплоть до сахаджа самадхи. А неправильное поведение в анутара-тантре – отвлекаться, не пребывать в созерцании, забыть воззрение. И тогда пытаться получать удовольствие – банальным способом. Ну то есть, когда ешь, испытывать жадность. Когда чему-то радуешься, захватываться. Порождать мирские желания. Когда энергетическое тело, чакры работают совершенно иначе. И тогда испытывается более низкий тип блаженства, так называемое мирское блаженство, которое связано с клешами и мирскими желаниями. Вот задача йогина – уйти от клеш, уйти от захваченности мирских желаний и перейти на принцип ананды, тонкого блаженства. В случае мирских желаний действует грубая кама-шакти. То есть кама-шакти – это буквально энергия вожделения, но она может быть разной в зависимости от того, на какой чакре проявляется. То есть вожделеть ведь можно и к материальным объектам, к чему угодно, к славе, богатству. Все это одна кама-шакти, то есть то, что заставляет человека желать, вожделеть, алчить, жаждать. Но в случае созерцательной практики все иначе. Мы имеем дело с очень тонкой шакти, которая называется ананда-шакти. И вот ананда-шакти движется не по сушумне, она движется по читрине нади. По более тонким каналам, и она связана с созерцанием. То есть, когда мы находимся, пребываем в созерцании, эта ананда-шакти наполняет тонкие каналы. Читрининади, брахманади. Возникает по-настоящему переживание этого всепроникновения. И вот такой способ действия, такой способ поведения, пребывания, взаимоотношений с внешним миром, это и есть наставление по крие, по действию. То есть как связываться с внешним материальным миром, как устанавливать связь с природой, с пятью элементами, с землей, водой, огнем, ветром, пространством. И ответ Дататрея такой, через ананду, через блаженство. И поэтому Дататрея спрашивает, так ты тождественен со всему, ты един с ветром, ты един с огнем, ты един с землей, ты един с водой, ты един с пространством, ты вот един с этим вселенским блаженством, с блаженством всего мироздания. Так почему ты не радуешься? Почему ты страдаешь? Учись этой радости, учись этому наслаждению, трансцендентному наслаждению. Также способом зарождения и переживания блаженства является практика кундалини-йоги, когда пробудившаяся энергия, поднявшись до сахасрара чакры, опускаясь вниз, дает нам испытание так называемых четырех блаженств. Ананда, Махананда, Ананда, Махананда, Парамананда, Адиананда. Радость, высшая радость, запредельная радость и исконно рожденная радость. И вот переживание этих четырех видов блаженства, распознавание их в своем теле, благодаря кундалини-йоге, концентрации на чакрах и объединение пустотного осознавания с переживанием в чакрах, является сокровенным, очень глубоким, тайным учением Махасиддхов. Тайным наставлением Махасиддхов, которое позволяет в короткие сроки реализовать глубокое савикальпа, нирвикальпа самадхи, главное, сахаджа самадхи. Проникнуть в эту глубинную трансцендентную реальность, испытать различные светоносные уровни, проникнуть в то нерожденное лицо, которое мы все обладаем. Проникнуть в изначальный чистый свет Абсолюта и реализовать очень тонкие божественные пространства, вьома панчаку, которые пребывают скрыто в потоке нашего сознания. Говоря простым языком, реализовать освобождение и просветление.
Брахман, абсолютное сознание, пронизывает всех живых существ, равно как и все неподвижные объекты мира. Он самосияющий, и его сияние не связано ни с людьми, ни с другими существами. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься?
Брахман пронизывает все. Вот если вы помните, есть такой фильм «Матрица», и в каком-то эпизоде у главного героя из глаз начинает идти свет. Потом у его врага из глаз начинает идти свет, а потом этот свет идет из всего тела, и потом все тело распадается. А потом у всех живых существ, что вокруг, неважно, друг или враг, из глаз начинает идти свет. И внезапно вся эта мишура, вся эта картина, все эти события, ситуации просто распадаются. Остается одно сияние света. То есть показывается, кто здесь главный. Вот этот свет, это и есть самый главный. Люди, дома, деревья, облака, все запутанные связи, отношения между ними, боги, планеты, вселенные, локи. Все это иллюзорная картина, которая распадается при пристальном созерцании. Обнаруживается чистейшее пространство блаженного света. Этот свет всеблаженный, всепроникающий, всеразумный, всеведущий, обладающий безграничным величием, он один является источником, сувереном изначальной воли. Он один является тем, кто дарует творческие импульсы природе. И он ничем не ограничен. Вот таково истинное видение реальности святых. Все остальное было наложение, проекции, ограничения, фантазии ума, в которые живые существа попадают по причине своей кармы, по причине запутанности. И вот Дататрея говорит: войди в это всепроникающее видение, обнаружь этот блаженный, всеведущий, всепроникающий, изначальный свет, который является твоей собственной природой. И обнаружив его, дальше пребывай в блаженстве, пребывай в единстве с ним и играй в этой вселенной. Стань божественным игроком, позволь этому свету направлять тебя, предайся ему, отдайся ему, позволь себе быть блаженным в этой игре, в этой блаженной игре осознавания и энергии Абсолюта. Читша активилась. Таково поведение, о котором говорит Дататрея. Все эти три – воззрение, качество Абсолюта, осознавание, то есть наше созерцание, как исследовательская активность по проникновению в это пространство Абсолюта. И блаженство, как игра – это три аспекта духовного пути, в традиции ситхов Сахаджаяны на пути Анутара Тантры. И как известно, вся духовная жизнь строится вокруг трех принципов – основы, пути и плода. Самбандха, Абхидея, Прайоджана. И когда мы идем по духовному пути, мы получаем плод, то есть прибываем к реализации, к конечной точке, к точке назначения, к тому, ради чего мы вступили на духовный путь. И плодом является то, что Абсолют осознал сам себя в нашем теле. Абсолют проявился в нашем теле. То есть божественная воля исполнилась. Вот она была, эта божественная воля, чтобы Абсолют проник глубоко в материю. Чтобы он принял тело. И чтобы он осознал себя полностью. И преобразил материю. Освободился от нее. И вот когда мы обретаем три пробужденных тела, когда мы реализовываем состояние Брахмы Творца, то есть четвертое, самое великое, высшее тело, важное тело в облике Вселенной, означает, мы достигаем блаженного плода духовной жизни.
Вездесущий Брахман пребывает за пределами всего, и он пронизывает все в равной мере. Он совершенно чист, безупречен и безмятежен. Для него нет ни дня, ни ночи. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься?
И вот когда йогин в своей жизни утвердился в воззрении, пребывает осознавание и делает единство с Абсолютом, как свое поведение, пребывание в блаженстве, в ананде Абсолюта. Для него нет разделений. Для него нет Родины. Все мироздание является его Родиной. Для него нет плохого и хорошего, идущего от ума. Все является божественным благословением. Хотя, разумеется, в относительном смысле, он знает, каких энергий, какие энергии привлекать, а каким почтительно кланяться на расстоянии. Для такого йогина нет страданий, для него нет также поиска наслаждений, потому что он питается светом Абсолюта изнутри. Он больше не ищет впечатлений, он больше не ищет привязанностей, он не ищет желаний, он получает то, что все живые существа в сансаре ищут, он получает изнутри непосредственно. От Всевышнего Источника. Он счастливо и спонтанно играет, проявляя себя на благо живущих или скрывая свои трансцендентные качества.
Thank you.